Насколько я помню, у строителей объявляли такую тему, очень кратко сформулированную – духовная жизнь. Тема, кажется, достаточно уже всем хорошо знакомая, но еще древние римляне говорили «repetitio est mater studiorum» – «повторение есть мать учения». И поэтому, может быть, и даже такие темы, которые действительно уже часто, может быть, повторяются в разных ракурсах и в разных вариантах, но мы все понимаем, что они, тем не менее, как-то душой чувствуешь, что они очень нужны, эти вопросы. И о них не говорить не только нельзя, а просто даже сверхгрешно. Итак, вот вопрос, который был поставлен на эту встречу. Что это такое духовная жизнь, с чем она связана, какие основные, я бы сказал, положения присутствуют в ней. Речь идет, естественно, о духовной жизни христианина. И приходится об этом говорить по той простой причине, что само понятие духовности, к большому, конечно, сожалению, но это естественный процесс, уже имеет разные значения. Духовность. Что такое духовность? А отсюда вытекает и что такое духовная жизнь. Вы знаете, очень часто духовным человеком называют человека воспитанного, великолепно, так сказать, ориентирующегося в общении с другими людьми, культурного, я бы сказал, галантного, человека эрудированного, человека образованного и уже, конечно, человека умного и человека, ну, понятно, нравственного. Вот вам духовный человек. Вы знаете, кажется, это все хорошо, и против этого возражать ничего не будешь. Это хорошо, но хорошо только до определенной границы. Если мы говорим или попытаемся говорить о православном понимании духовности, то мы встречаемся с новыми характеристиками, которые для многих просто остаются в тени. Дело вот в чем, что все вот эти внешние характеристики, которые очевидны, они же очевидны, как я себя веду, как я разговариваю, как я общаюсь с людьми, как я веду себя на работе, в обществе, это все видно, правда? Даже моя нравственность, и то она достаточно очевидна. Все знают, что я не состою на учете в МВД, да, что никого не убивал, не сидел, например, в тюрьме. Вы понимаете, да? А если еще знаешь, никого и не обманывал, так, в общем-то, не подводил, так то, ну, уже понятно, какой человек. Понятно? Понятно. А самому этому человеку понятно? Конечно, понятно. А что понятно? Что я не фунт изюма. Я не такой, как прочие люди. Понимаете, что понятно? Этот, кажется, вы слышите, какая характеристика, какое понимание духовности-то? С чем оно связано, к чему оно ведет? И что внутри-то содержит в себе? Оказывается, этот духовный человек с точки зрения определений наших энциклопедий, посмотрите, в наших словарях, энциклопедиях, все, что я перечислил, это и есть характеристика духовности. А оказывается, я не такой, как прочие люди. Вы что? Посмотрите, в тюрьмах сколько сидит, что я такой, как они. Посмотрите, обманщики, эти хапуги, эти прихватизаторы. Я не такой, как они. Христианство обращает внимание на самый корень, если хотите, человеческой личности. И какой корень-то? Гордыня, самомнение. Самомнение. А что такое гордыня? Гордыня – это есть ничто, и когда я сверху вниз смотрю на других людей, когда я вижу себя лучше очень многих, чуть ли не всех. Ну, по крайней мере, есть еще люди, такие, как и я, но их не так много. Вот самое большее, что я могу видеть. Подумайте, это духовность, да? Это что же за духовность? Да я вам скажу, что подчас человеком, который, может, и выпивает, так сказать, ну и руганется двух-трехэтажными, ну, может, иногда 10, ну что делать, бывает же в горячках, да. Ну, может, человек простой, может, он сам видит себя, что да, я, к сожалению, вот такой. С ним подчас можем проще общаться, чем с этим человеком, который видит себя выше всех и выше других. С этой гордыней, с этим самомнением. Но эти вещи, может быть, тоже очевидны несколько, когда мы видим эту гордыню и самомнение, у нас действительно это вызывает отвращение. Бывает же гораздо и глубже, когда эта гордыня, может быть, прямо не проявляется. Христианцы еще указывают на один момент. Ну да, я, конечно, не считаю, что я лучше всех. Ну, не считаю, конечно, просто я понимаю, что я нормальный человек. Слово «нормальный» – знак равенства, хороший. Есть и другое. Вот разговор с человеком очень образованным, профессором, доктором наук. Очень приятным человеком, очень хороший человек. Говорят, ну, вы знаете, все-таки бы, ну, он ученый. Но почему не заинтересуетесь христианством? Ведь все-таки разумный человек должен же понимать, что один из главнейших вопросов, который должен стоять перед ним, перед кем? Перед тем, кто смертен. Ведь жизнь – это искорка. Раз – вспыхнула и угасла. Умный человек-то должен же понимать, что самый главный вопрос, который должен стоять перед ним – это вопрос, в конце концов, для чего я живу? Какой смысл моей жизни? Скажу даже так, какой смысл моей деятельности? Хотя это требует небольшой интерпретации, конечно, ну, не буду отвлекаться. Этот же главный вопрос. И очень странно, когда этот разумный человек, и образованный, и культурный, и добрый, если я вам хочу, и порядочный, да, вдруг даже не думает об этом. Вот это уже поразительно, я вам скажу. Это даже просто непонятно. Действительно ученый, действительно образованный, действительно разумный. И о самом главном не думает. Думает о проблемах различного рода, ну, профессиональных, допустим, проблемах. Ну, уж, конечно, политических. Кто о политике не говорит, боже мой, кто абсолютно ничего не понимает, и он глубоко с высоты судит, этот Путин не так. Или этот... да, сяк и так далее. Мы же все понимаем. Мы понимаем больше, чем все они. И в чем дело? Что это такое? И при этом, когда говоришь с человеком, но давайте поговорим о христианстве. Все-таки оно же дает прямой и очень серьезный ответ на смысл человеческой жизни. И надо бы заняться этим. Может быть, даже подумать потом, увидев основание христианской веры, увидев, что христианство – это не просто какая-то пустушка, какая-то фантазия, которая пришла кому-то в голову, а это принцип, великий принцип жизни. Такой принцип, который действительно дает внутреннее благо человеку. Ведь мы же временно живем, временно. Ну и почему вы против того, если человек получит внутреннее глубокое удовлетворение уже в этой нашей многоскорбной, я бы сказал, многопопечительной, как выражается, жизни? Это же много значит. Ну и потом, если бы вы увидели, вы же человек образованный, понимаете, если бы вы увидели, что действительно христианство в сравнении с многими мировоззрениями, которые уже нам известны, которые вам известны, если бы увидели, что действительно здесь основание есть для его принятия, может быть, и войти даже в церковь, не в храм, а в церковь, может быть, даже принять крещение, стать членом церкви. И вот представляете, то, что я сейчас говорю, я говорю из реальной жизни, и, может быть, даже многие из вас соприкасались с этим. Нет, какой-то... И знаете, ответ какой? Во, от... к чему я и веду весь разговор-то? И знаете, ответ какой? А я не знаю, какие у меня грехи. Ну, я не знаю, я никого не убивал, не грабил, не обманывал, я следовал всегда законам. В университете у меня все нормально. Я не знаю, о каких грехах вы говорите. В чем дело? Я пообещал и говорю, в Иисусе еще есть более тонкое даже. У него нет этой гордыни внешней, о которой мы вначале говорили. Нет, нет. Нет этой гордыни. Но слушайте, поглубже-то что? Я хороший человек. И мне уже никакого христианства не надо. Мне больше вообще ничего. А что еще нужно? Что мне оно даст? Что оно мне даст, христианство, да. Вот, оказывается, это, этот вопрос, который, к сожалению, так сказать, не очень как-то ясно, на который мы не очень ясно подчас даем ответ и не имеем четкого, ясного понимания даже его. Что же оно нам даст, если я уже, в общем, хороший человек, у меня ничего дурного за мной не числится, не стоит. Что еще мне нужно? Семейная жизнь нормальная, работа нормальная, здоровье нормальное. Скажите, что еще нужно? Вот здесь-то мы и подходим, действительно, по крайней мере, пытаемся подойти к вопросу, может быть, вопросу, имеющему колоссальное значение в жизни каждого человека. О чем же говорит христианство? Что оно еще может предложить человеку? Что это за духовность, с которой оно выступает и все время говорит, что необходимо вести духовную жизнь? И вот здесь, может быть, я начну с того, что скажу. В христианстве есть различение между понятием духовности и понятием душевности. Иногда эти понятия у нас отождествляются, и мы их употребляем как синонимичные. Но здесь как раз, когда вот проводится это различение, то это имеет существенное значение. Христианство говорит, одно дело душевность, то есть когда мы живем по нашим обычным размышлением, обычным чувством, благожелательством, может быть, неприязни, сочувствие, сожаление, если хотите, милосердие, помощи и так далее. Это душевность. Эта душевность распространяется теперь, посмотрите, с какой огромной силой, например, на Западе, и уже к нам хлынуло вовсю, это к животным. Уже скоро мы животные будем уже к ним относиться с куда с большей любовью, чем к человеку. Собаку не троньте, которая вас кусает. Да. Не троньте. И которую, может быть, куснула человека. А ты что, помните, как где там у Чехова? А что ты, дурак, свой палец подставлял? Вот тебе и куснула. Слышишь, куда идет? Довольно часто, вы знаете даже, наблюдение психологов, что люди такого часто очень сентиментального склада бывают очень жестокими, когда доходит до дела. Знаете, скажу вам, ну вот, может быть, это не особенно приятно, конечно, но это было замечено даже вот в Германскую войну, Германию Первую, Вторую, что многие из них действительно, которые были такого сентиментального склада, могли даже вот очень выразить какой-то, чуть не слезы пролить, и в то же время с жестокостью относиться к пленным людям. Но это вопрос отдельный, это нужны факты, не хочу это распространяться об этом. Хочу интересные наблюдения, что часто эти сентиментальные люди, которые легко заплачут, легко пожалеют все. В то же время, как только затронешь их самолюбие, о Боже мой, что начинается? Душевность – это, если хотите, вот эта вот чувствительность. Чувствительность. С одной стороны, кажется, это хорошее дело. Но христианство говорит, эта чувствительность есть не что иное, как психика и нервы. А у человека, кроме этого, есть еще нечто. Что это нечто? Ну вот, вы знаете, каждый раз приходится обращаться все к древним грекам. Что ты будешь делать с ними? Они говорят, что душа человеческая трехсоставна. И указывают, очень интересно, кстати, говоря, что у растений есть душа, но вот жизненная сила, вот это и есть. У животных, посмотрите, мой котик самый умный. Вот, еще бы. Посмотрите, сколько ума палата. Да уже песик, тут еще все на целый порядок еще выше. Животные, древние греки говорили, а у человека, так, у песика уже, у этого песика нашего друга, у него и растительная же, естественно, это жизненная сила, которая растет. И еще плюс то, чего нет в растениях. А вот у человека душа трехсоставна. У человека есть то, чего нет у этих двух. У него есть еще дух. По-гречески «нус». Пожалуйста, не перепутайте с носом. «Нус». «Нус» – это и есть как раз, переводится как «дух» или иногда как «ум». Но ум не тот, который теперь моделируется и переведен в железку под названием «компьютер». Нет, а есть нечто другое. Ум – не рассудок. Моделируется рассудок. А именно ум. И вот этот ум, он является той яркой, отличительной чертой, характеризующей человека, и которым он именно выделяется из всего живущего. Вот этот дух или ум, он делает человека человеком. Вот эта трехсоставность души человеческой, она прежде всего обращает на себя внимание. Так вот, если первые два взять, особенно взять вот эту вторую часть, вот эту животную часть, я бы сказал, животные, так, здесь мы много найдем. Посмотрите, у того же собаки, как она может и ласкаться, и как она может гневаться. Как она может за хозяина броситься и разорвать там кого-то такое. Слышите, сколько эмоций и положительных, и агрессивных. Это все душевность. Духовность заключается совсем в другом. Совсем в другом. Это не просто психика. Это не просто нервы. Нет, нет. Что же это такое другое? Здесь мы приступаем к самому сложному вопросу, о котором можно было бы сказать, лучше ничего не говорить, потому что о вещах простых говорить понятийным, пытаться выразить понятийным образом бывает очень и очень непросто. Но придется. Вот что говорит христианство. В человеческой душе, помимо его сознания, психики, его нервов, есть еще то, что именуется в переносном смысле по отношению к телу, но в прямом смысле по отношению к душе – сердце. Сердце, в котором, из которого исходит, опять-таки, выражаясь языком именно христианским, исходят страсти, как положительные, так и отрицательные страсти. Правда, обычно, когда упоминают слово «страсти», то подразумевают, как правило, отрицательные вещи. О чем идет речь? О чем идет речь? О вещах самых жизненных, я вам скажу. Самых жизненных. Зависть. Ой, какой ужас. И не зарождалась в душах человеческих более пагубной страсти, нежели зависть, писал один человек 4-го столетия. Тщеславие, та же гордыня, ненависть, страсти живут в человеческой душе. Причем странное дело, они скрыты до того времени, пока человека не коснулись вот с этой стороны. Пока меня никто не обругал, я думаю, что я ко всем отношусь хорошо, но кто-то меня обругал. О! И вскипело. И сразу вскипело. Что случилось такое с тобой? У человека другого лучше, чем у меня. И что из этого получилось в моей душе? Целая буря. Настоящая буря, а не что-нибудь. Сколько ненависти подчас возникает в душе человеческой. Эта ненависть выражается даже в соответствующих действиях, ужасных и даже преступных. Христианство говорит, что духовной стороной человека являются не вот эти внешние характеристики, образ его поведения, внешняя нравственность. Нет-нет, не знание. Нет. А духовной стороной человека является именно содержание его души, души, в которой есть и добро, и зло. Как действительно хорошо сказал поэт: «Ах, две души живут в груди моей, и рвутся врозь, и жаждут разделения». Каждый человек ощущает в себе вот эту борьбу буквально двух начал. Двух начал. Если пытаться охарактеризовать их с точки зрения Священного Писания, то речь идет о ветхом, то есть старом. Старом, в данном случае разрушенном, негодном, плохом, грязном, ветхом человеке и новом человеке, о котором уже говорит совесть. Совесть реагирует на все дурное. Два человека живут в человеке. Вот о чем говорит христианство. И оно утверждает, что духовность человека, то, что мы пытаемся назвать духовностью, определяется не внешними характеристиками, присущими человеку, а именно содержанием его души. Может быть, духовность дьявольская, может быть, духовность божественная. Вот эти два начала. Тютчев писал же, откуда, как разлад возник, и отчего же в общем хоре душа поет не то, что море, и ропщет мысленный тростник. Что такое? Что это в душе такое? Христианство утверждает реальность. Это не фантазии, а реальность. И говорит, что самая суть человеческой жизни именно здесь, в этом сердце, и совершается. Здесь именно. И от человека зависит, что он изберет, чем? Умом, сознанием, волей. Изберет ли он именно сознательно ту или иную сторону? Не просто жизнь, знаете ли, как как перекати поле, знаете, куда дунул ветер, это легчайшее, это так, туда и покатилось. В другую сторону и сюда покатилось. Это животный подход к жизни. Здесь требуется христианство, на чем настаивает. Ты должен, человек, ты, решить в самом себе, чему ты хочешь отдать предпочтение. Так? И в каком направлении уже стремиться действовать и жить. Два вот эти начала. И вот здесь мы встречаемся, пожалуй, с самым трудным вопросом. Ну хорошо, я вижу в себе и то, и другое. Но что я сделаю? А что можно сделать вообще? Очень, я вам скажу, и звучит очень интригующий этот вопрос, и он по существу является, может быть, самым радикальным из, в жизни человеческой. Ведь действительно, я не хочу никого осуждать, но только мне сказали о ком-то, я начинаю осуждать. Я не хочу не завидовать, но, боже мой, на каждом шагу такое происходит. Не хочу, так сказать, неприязнь относиться к кому-то, но мне так и прет изнутри. И что же? Причем самое любопытное, что вот это ветхое начало или эти дурные свойства, чем они характеризуются? Они, оказывается, приносят мне страдания. Недаром это великолепное славянское слово «страсти» от слова «страдать». Действительно, так завистью кипела кровь моя, что если было хорошо другому, ты видел бы, как зеленею я. Слышите? Я зеленею от чего? От того, что другому хорошо. Страсти, они приносят страдания, любые страсти. Любая страсть, даже та, которая, кажется, в какой-то момент приносит удовлетворение, на самом деле, чем она грозит? Что сейчас, да, удовлетворение, раз, сейчас в другой момент нет, и что делать? Ищи, гонись. Зачем гонись? Знаете, говорят так, что иногда крестьяне еще в старые добрые времена, чтобы лошадь лучше бежала, ну, кнут-то кнутом, но нельзя же все время. Они нашли очень хороший выход. Брали пучок хорошего, пахнущего сенца и привязывали его так, чтобы впереди ее морды было вот так рядом, и лошадь за ним, и бежит во весь опор. Больше ничего и не надо, только догнать не может. Так и здесь то же самое. Даже то, что, кажется, приносит человеку удовлетворение, на самом деле даже здесь. И то мы видим, чем это кончается. Чем кончается обжорство? Все мы прекрасно знаем. Ну, не буду перечислять, потому что какую ни возьми страсть, которая даже, кажется, приносит удовлетворение, в конце концов, чем это кончается? Кончается чем? Человек привыкает, кажется, к этому, жаждет этого и оказывается, как лошадь перед пучком этого сена. Все же иссякает, все же кончается. Уж не говорю о других страстях, которые как мучают, боже мой. Посмотрите, что делают в борьбе за власть. Сейчас мы это все видим великолепно. Любые выборы и началось. И проклинают друг друга, и лгут, и доходят до каких преступлений. Властолюбие – жуткая вещь. Властолюбие же ввергало мир неоднократно в страшные войны. И, к сожалению, поскольку с этой страстью никто не борется, потому что никто не говорит, что это плохо. Ну да, плохо, да, но ничего особенного. Кроме христианства, и опять ввергнет, потому что этих властолюбцев достаточно много, и когда они поднимаются вверх, и когда в их руках оказываются рычаги власти, можно ожидать самых страшных последствий. Итак, христианство говорит, что страсть – это то, что приносит страдания человеку. Или прямо уже тут же приносит. Потому что, когда я кого-то осуждаю, я уже, вы знаете, уже я напрягаюсь как. Как, насколько я себя вижу лучше его, я бы так никогда же не сделал, сами понимаете, да. Я чувствую, насколько я лучше его. И вдруг мне кто-нибудь тут скажет, что я хуже его. О, Боже мой, какая трагедия. Ну, мне кажется, что здесь особенно расписывать нечего. Кажется, каждый понимает, что действительно страсти в самом зерне себе действительно содержат страдания. Как избавиться? Об этом никто не думает. Вы понимаете, удивительная вещь. Практически никто не думает, как избавиться от зависти, от тщеславия, от властолюбия. Никто не думает. Это удивительно. Об этом мало говорят. Ну, в психологии там это поговаривают, да, но, в общем-то, это не является смыслом человеческой жизни. Это так, что-то мешает жить. Христианство говорит, в этом смысл. Это центральное направление человека. Почему? Потому что все мы хотим быть какими? Ну, счастливыми, конечно. Я выражаюсь этим грубым словом. На самом деле есть куда более высокие понятия, чем просто это счастье. Страсти мучают, да. И малейшее прикосновение к ним, как к нарыву, приносит страдания человеку. Повражи, не похвалите тщеславного. Бедный. Как вы слушаете? Артист вообще не сможет больше выступать, если ему не будет хлопков. Все, карьера окончена, трагедии полные. Да и любую страсть, какую ни возьмите. Так вот, христианство утверждает, что человеку надо именно подумать об этом. Иначе все бессмысливается, вся наша жизнь. Это вся эта канитель, это непрерывная суета. Это работа, это всякие, я не знаю, чего только нет. Да, именно суета, я скажу. Непрерывная суета. И причем повторение ее из одного в другое, из одного дня в другой. И так крутится, крутится всю жизнь, как белка в колесе. И действительно, человек оказывается, как лошадь перед этим пучком сена. Мы все ждем, ждем, ждем. Интересно, о чем мы ждем? Любопытно, мы думаем. А чего же мы ждем-то, любопытно? И каждый день одно и то же. Так редко бывает, все ждут праздника. Пришел праздник, раз, все, все. И потом опять идет, и опять идет. Христианство – вот действительно трезвая религия. Она призывает человека все-таки остановись. Посмотри, посмотри, подумай. Разумно, у тебя же есть разум над смыслом своей жизни и всей своей вот этой работы и деятельности. И говорит, главным препятствием на пути того, чего мы ищем, а мы все ищем, ну чего? Ну я говорю, ну счастье, это даже уж и сказать-то громко, является, что наши страсти – с которыми никто не борется и никто не призывает бороться. Первое, о чем это хочется и сказать, когда мы подходим к пониманию вопроса духовности. Первое – это решимость, в конце концов. Понять, во-первых, надо, что они являются злейшими моими врагами. Не люди, не обстоятельства – а я сам, у меня полон нарывов, а я кричу на других, что вы меня трогаете? Что вы меня трогаете? Да ему говорят, ты, голубчик, ну ты позаботился о своих нарывах-то. Тебя бы затронули, тебе бы не больно было, и ты бы не страдал. Вы слышите? Именно это происходит. Виноваты все вокруг меня. Один я только хороший. На самом деле христианство просто четко и говорит: человек, ты весь в нарывах, пойми, пожалуйста. Я не заставляю тебя, говорит христианство, верить. Не надо верить, ты проверь. Ты просто понаблюдай и увидишь. Ни с какой стороны нельзя тебя тронуть. Задача номер один – увидеть это, внимательно посмотреть, без очков розовых. Тогда возникнет сразу же другая задача. А что делать? А что делать? И вот здесь, скажу, христианство действительно дает, указывает рецепт. Как мы все ищем рецепт? Заболели гриппом и давай глушить антибиотиками. То есть против себя, антижизнь. Ну, говорим, конечно, против них, против вируса, но на самом деле себя. Да. Так вот здесь христианство предлагает средства и, если хотите, методику или путь исцеления человека. Значит, еще раз повторяю. Первое. Христианство утверждает, и мы в этом легко, легчайшим образом убеждаемся, что, к сожалению, мы очень больны. Я говорю, духовно больны. Больны в каком смысле? Наполнены полный мешочек этих страстей. Полностью покрыта, если хотите, наша плоть этими чирьями или нарывами, или, как в народе их называли, как говорят, чири, когда сядет такой крепкий, говорят, барин, не трожь его. Потому что если человека затронуть, он подскакивает до потолка. Еще бы. Какие же средства указывает христианство? Борьбы с этим. Вот опять, первый же утверждаю, тот человек, который не увидел этого в себе, ничего он бороться не будет. До тех пор, пока я хорош, я буду обвинять всех на свете вокруг себя. Почему? Потому что я-то хорош, я здоров, а все вокруг меня больные. Никого не тронь. Первая, оказывается, задача, первая задача – это, наконец, сознаться себе, увидеть и сознаться. Верно, я действительно грешный человек. Верно, меня не тронь, а то пойдет вонь. Верно, первые. И, кстати, психологически, насколько же оказывается эта задача трудной? Потому что я уже привык видеть себя всегда хорошим. Все вокруг меня. Ну, в основном дрянь, конечно, это ясно. Но некоторые, может быть, так получше. А один я хороший. Всегда причем хороший. Кстати, я когда опаздываю на лекции, я грозно спрашиваю студентов, кто виноват? Они дружно отвечают, не вы, да. Я говорю, молодцы, правильно. Не случайно вы в семинаре учитесь. Да, все уже узнали, все истины. Так вот, что же предлагает христианство на пути вот этого? Первое – познание себя. Смотрите, как хорошо, хороший, здорово звучит, даже по-философски звучит – познание себя. А, кстати, вы знаете, даже древние приходили к этому. Однажды рассказывает так, Платон, греческий философ, рассказывает о Сократе, говорит, однажды Сократ подошел к Дельфийскому храму и указывает ученикам своим, посмотрите, те смотрят. На фронтоне Дельфийского храма было написано «Гнофи сеавтон» – «Познай самого себя». Уже древние понимали, что человек для познания истины прежде всего должен познать самого себя, ибо он – центр космоса. Он только через себя может постичь то, что именуется истинным. В данном случае, в христианском понимании, что это значит и как это понять? Вы знаете, как узнать, сильный я или нет? Я хочу узнать. Ну, предложите мне сейчас сюда, да, 10 пудов. Я попробую одной рукой поднять. Все будут хохотать от удовольствия. Скажут, великолепный анекдот. Одно, другое, третье, десятое. Ах, наконец возьму какой-то груш. Поднял и понял, какой я сильный. А знаете, почему об этом говорю? Я хочу узнать, какой я хороший. А где мерило этой хорошести? Где эта норма этой хорошести? Опять мы с вами оказываемся перед какой проблемой? Ведь все же мы помним прекрасно, Кроха, сын пришел к отцу и спросил: Кроха, что такое хорошо, а что такое плохо? Действительно, где мерило? Христианство показывает это мерило. Христианство прямо показывает эту норму. Возьмите Евангелие, и мы увидим. Вам сказано возлюби ближнего и возненавидь врага своего, а я говорю вам, любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и творящих вам напасть, то есть не, так сказать, всякое зло. Будьте милосердны, как Отец ваш Небесный милосерд есть. Относитесь к другим людям так, как вы хотели бы, чтобы к вам относились. И поразительные слова произносит, которые, может быть, теперь становятся немножко понятными. Блаженны нищие духом. Ибо таковых есть Царство Небесное. Что это такое за блаженны нищие духом? Что это такое? Это ублажается человек, который, наконец, увидел, что он действительно болен. Вот так болен, как мы говорили. И не знает весь, что делать теперь. Я действительно как нищий. Я готов все отдать. Ну а что из этого? Мне надо быть здоровым. Блажен, кто увидел это. Если мы возьмем евангельские заповеди, то мы поразимся тем нормам, высоким нормам, я бы сказал, нравственности, духовного состояния человека, к которым он призван. Так вот, оказывается, на что ориентироваться мы должны? В христианстве есть эти нормы. Кто такой нормальный человек? Просто мы иногда говорим просто Христос. Вот его даже поведение – его поведение, но особенно его учение, которое он предлагает, эти его заповеди. Вот мы утверждаем, какова норма человечности. Пожалуйста, можно спорить, но я вот не слыхал, чтобы особенно какие-то были возражения по существу против христианских этих вещей, что это плохо оказывается, чтобы к другому относиться так, как я хочу, чтобы ко мне относились. Разве плохо любить, иметь чувство любви даже к врагу? Вы не думаете, что любить значит гладить обязательно по головке. Ну что за чепуха? Любить не желать зла – это совсем разные вещи. А не в том смысле, что значит преступникам надо, знаете, лелеять и дать им полную свободу. Ничего подобного. Зла не желать никому. Зла. Это совсем не исключает справедливого отношения. Как ребенка наказывают справедливо и необходимо, иначе из него неизвестно, кто вырастет. Чудовище. Если его не наказывать. Вот, оказывается, что такое любовь. Кто же возражает против этого принципа высочайшего? Да вы знаете, нет оснований возражать против того, я бы сказал, идеала человеческого поведения, который указывает христианство. Все те возражения, которые встречаются, легко на них ответить и увидеть, что это какое-то или заблуждение, или непонимание просто. Как вот сейчас я сказал о любви к врагам. Иногда как это любить врага? Вот я ответил, как по отношению к нему поступать в общественной жизни справедливо, а не по мести, а не по злобе. Вот как поступать. Это будет любовь, да. Выражение действительно любви справедливо, а не по мести. Когда хотят человеку сделать, ты сделал вот на одну единицу, так тебе вот в 10 раз больше. Так вот, христианство, Евангелие предлагает эти нормы, нормы поведения, нормы жизни, нормы человечности. У нас есть норма. Называются они в церкви заповедями. Заповедями. Почему об этом говорю? Мы же поставили какой вопрос? Первый вопрос. А как же узнать, здоров я или болен? Я же вижу себя хорошим. Ответ. Ответ. Вот нормы, видишь? Вижу. Ну, давай. Как только сейчас мы хотели, вот, ну-ка, ты сильный или нет? Ну-ка, давай, поднимай. Поднимай 100 килограмм одной рукой. Ах, не можешь, голубчик. Ну, хорошо, вот видишь норму, не завидуй.
Ну, как не завидовать?
Да. Не злись. Ну, как не злиться на этого паршивца, этого негодяя? И так далее. То есть, вы слышите, как только я решусь жить по Евангелию, по евангельским заповедям, я тут же начинаю видеть, Боже мой, да я ничего не могу исполнить. Завидовать нехорошо, я завидую. Злиться нехорошо, я злюсь. Осуждать не надо, я то и дело только этим и живу. Только этим и живу, всех направо-налево осуждаю. Объедаться, опиваться, ну как это возможно? Это же невозможно. Что угодно, интереснейшее явление, что, оказывается, я начинаю только видеть тогда, кто я есть на самом деле, когда я увижу вот этот эталон и начинаю сравнивать свое поведение с тем, что требуется. И тут я хватаюсь за голову. Оказывается, я-то думал, какой я хороший. Оказывается, во всем не так поступаю. Даже когда кажется, я оказываю кому-то какую-то помощь, да, и там милосердие или сострадание, то и здесь тоже, что я здесь даже вижу. Ну, слава тебе, Господи. Вот я дал копейку нищему. Господи, давай-ка мне там 1000. Слышите? И здесь я даже вижу, какой я хороший. Слышите, что Евангелие-то говорит? Даже здесь меня тщеславие уже мне подсказывает, до чего же я хорош. Даже в добрых делах. И то расчет, то человекоугодие, то выгода, то, в конце концов, просто тщеславие и больше ничего. Даже здесь, в этом хорошем, кажется, что я делаю, прям яд, инъекции тут же яда. Вот, оказывается, средство, которое указывает христианство для познания себя. Познание себя, кто я есть на самом деле, а не в своих внутренних мечтаниях. Когда мы хотим узнать, что в нас живет, давайте посмотрим на свои мечты, на свои мысли. И я сразу увижу, кто я, о чем я мечтаю, кем я могу быть, тем и прочее, каковы мои отношения к другим людям, к вещам, к событиям. Стоит только проанализировать. И скажешь, Боже мой, неужели я такой? Никогда не предполагал. Это очень важно, что предлагает христианство. Ведь действительно, без познания себя, который требует и эталона, и сопоставление себя с этим эталоном, я никогда не смогу увидеть, кто я есть на самом деле, а не в своих мечтах. Это первое. Это первое и важное. Правда, я в данном случае говорю о верующем человеке, сами понимаете. Если бы речь шла о неверующем, то мы поговорили о других вещах. Мы поговорили о том, почему христианство – истина, и другие вопросы. Почему даже Бог есть. Сейчас мы говорим о человеке, который все-таки имеет веру. Вот первое, что необходимо человеку. Ибо все единогласно, даже древние дохристианские мудрецы, уж тем более все святые отцы единогласно говорят, тот, кто не увидел себя, тот, кто не познал себя, никогда он не может стать христианином. Вы знаете, какие вещи-то страшные? Что значит не может быть христианином? Как такой «я христианин»? «Я христианин»? Здорово звучит. Уже, голубчик, ты себя и выдал. Кто ты есть? Ты не христианин. До тех пор, пока у тебя самомнение, пока тщеславие, пока хвастовство, пока гордыня, какой же ты христианин, утверждает единогласно эту поразительную истину. Невозможно, невозможно стать на путь исцеления, невозможно поверить во Христа, невозможно стать христианином, не познав себя. А себя можно познать только таким путем. Посмотреть внимательно на свои мысли, на свои желания, на свои чувства, уж не говорю и свои дела, и сопоставить их с Евангелием. И тогда я увижу, тогда я познаю себя. Вот. Это первое и необходимейшее условие, которое стоит на пути духовной жизни. Следующий этап, который стоит за этим, когда я действительно так делаю, если я действительно так делаю, если я действительно убеждаюсь, я действительно говорю: «Господи, прости меня, ну что же такое, я не знаю, мне стыдно даже, если бы все люди увидели, какой я завистливый, да мне бы, я от сраму не знаю, куда деваться». Но я взял такое безобидное, наиболее кажется, если похуже вещи. Да, об этом уже говорить не будем. Если бы все увидели: «Господи, прости меня». Второе в чем состоит? Второй, если хотите, вот этап, он, что значит второй? Он, естественно, вытекает из этого для верующего человека. Он действительно обращается: «Господи, прости, Господи, помоги, Господи, я не знаю, что делать». Вы знаете, оказывается, какое удивительное открытие, какое делает христианин вот на этом пути духовной жизни. Поразительный. Какое? Какое? Я знаю, что нельзя завидовать. И тут же завидую. Нельзя тщеславиться. И тут же нас кверху поднимаю. Нельзя лгать. Нельзя притворяться. А как же я без этого и жить не могу? Поразительно, с чем сталкиваюсь-то, оказывается. Я увидел весь срам, а ничего сделать не могу. Вот это реальность. Христианство не боится сказать об этом. То, что мы тщательно прячем, не только от людей, а от самого себя прячем это. От себя самих это прячем. Христианство говорит: не прячь, не прячь. Открой это себе, себе. Речь идет не о том, чтобы людям открывать. Себе это открой это. И обратись к Богу. христианство самым решительным образом настаивает, утверждает, призывает и говорит, что вообще невозможна никакая духовная жизнь, если не будет и звучит самое, я бы сказал, фундаментальное слово в христианской духовной жизни. Если человек, ты не будешь, не прибегнешь к покаянию. Без покаяния нет возможности освободиться от всех этих гадостей, от всех этих нарывов. Господи, ты мне помоги, я не могу, я убедился. Убедился, ну не могу и все. Господи, помоги. Покаяние – это то величайшее в духовной жизни, без чего невозможна никакая духовная жизнь. Все святые отцы, которые прошли этот путь, тщательно прошли, с великим, я бы сказал, подвигом и трудом, все говорят, покаяние остается центральным моментом жизни человеческой души, которое должно оставаться таковым до последнего вздоха моей жизни. Как только они говорят, если исчезает это, знай, ты попал на ложный путь. Ибо отсутствие покаяния свидетельствует о чем? Уже об отсутствии видения своей греховности. То есть о чем? Слава тебе, Господи! Я не такой, как прочие. Ужас! Поэтому даже величайшие святые отцы, вы слышите, величайшие даже, которые в церкви православной называются великими, даже они, достигая вершин, предельных вершин для нашего человеческого существа в этих земных условиях, находились в этом состоянии. Вот приходится постоянно приводить их изумительные изречения, изумительные их мысли. Сесой Великий, например, когда к нему пришел один и сказал, что я имею непрестанную память Божию, знаете, что он ответил? Это невелико. Слышите? Это невелико. Велико, когда ты себя увидишь ниже всякой твари. Ибо тварь живет по естественным, присущим ей биологическим законам. А у тебя, голубчик, есть ум. И ты видишь, как ты живешь. Ты нарушаешь те нормы жизни, которые тебе уже открыты. Макарий Великий говорит, «Боже, очисти меня грешного, поскольку я никогда же не сотворил ничего благого, доброго перед тобой». Макарий Великий. Вот вы знаете, это же поразительные вещи. Его называли земным богом. Это действительно великие, таковых не так много в церкви, которых именуют великими. И он, которому были такие откровения, который, кажется, уже творил чудеса невероятные. Он, друг, молится, «Боже, очисти меня грешного, потому что я ничего доброго не сделал». Подумайте, это что такое? Это что, лукавство, да? Господи, да какая глупость! Они видели уже видели действительно, насколько мы повреждены. И насколько даже тончайшие эти мысли, эти чувства, подчас эти желания, как они тончайшие проникают это в нашу душу и портят даже то доброе, что мы делаем. Помолился человек, кажется, сходил в храм, помолился. Ну, кажется, хорошо. И что тут при этом? И сразу, слава тебе, Господи. Да, я помолился. Давай мне, Господи, все блага, сыпь с неба. Вы слышите? Это же легко увидеть, только стоит понаблюдать за собой, как у нас действительно все отравлено. Так вот, святые отцы пишут такие вещи, что покаяние – это естественное, положительное, ценное, необходимое условие в правильной духовной жизни. Оно дает мне только возможность действительно приобщиться тому, что уже составляет саму духовную жизнь. То, о чем сейчас я все говорил, это подготовительные этапы познания себя, попытка исполнить заповеди Божии, покаяние, которое происходит из видения того, что я их не могу никак исполнить. Но это все, знаете, это смотрится как? Ой, как тяжело! Это что такое блаженный плачущий? Да что же это за жизнь такая? Это же отчаяние настоящее, с ума можно сойти? Что это за христианство, за религия такая? Помрешь от скуки или не знаю от чего? Нет, нет. Вы знаете, когда человек тяжело болен, приходится ему глотать всякую дрянь. Приходится. То прижигание, то микстуры, то там чуть ли не операции. Ой, сколько приходится страдать, не правда ли? Ну, конечно. Почему, для чего? Для того, чтобы потом стать здоровым и сказать: «О, слава тебе, Господи, наконец-то я!» Так и здесь. Эти подготовительные этапы, чему они служат? Служат тому величайшему, к чему призван человек. А именно, через это познание себя, через это искреннее обращение к Богу и покаяние, когда мы открываем душу свою Богу, действительно, действительно, реально, не мечтательно, действительно душа человеческая становится способной к соединению с божественной благодатью. Благодать Божия осеняет такого человека. Она приходит к человеку, и он постепенно, это все больше и больше силы, начинает переживать это благо от переживания самого Бога. Как вы знаете, есть замечательные слова: «Вкусите и видите, яко», то есть «как благ Господь». Все те, кто становились на этот путь, и которые через это понуждение себя к этой правильной христианской жизни приобщались к Богу, ибо Он близ нас есть, близ, не где-нибудь, Он только стучит, как Он говорит там в Апокалипсисе, знаете, есть такие слова: «Вот я стою и стучу, и кто откроет мне дверь сердца, к тому я войду, и к тому и с тем мы будем пировать». Понимаете, что написано? И действительно, действительно, человеческая душа переживает этот пир, этот действительный духовный пир. Как? В чем? Об этом совершенно отчетливо говорят. Плод духовный есть – любовь. Скажите, а что-нибудь большее есть в человеческой жизни, чем любовь? Ну-ка, назовите что-нибудь большее. Говорит, за любовь все человек отдает, даже жизнь. Даже жизнь. Все готов. Когда сердце пылает любовью, все, ничего высшего, ничего нет. И когда это есть, это предел. И апостолы пишут: плод духовный есть любовь. Ах, мало? Радость, мир. Подумайте, какие плоды. Какие плоды выздоровления души. Вот оно, мы начинаем пожинать плоды. Начинаем понимать, что такое духовная жизнь. Конечно, как достичь этого, конечно, об этом надо поговорить. Что такое молитва? Что такое грех? Это все темы, я говорю. Какие отношения с духовником? Как относиться к своим добродетелям, так называемым, и к добру, которое мы совершаем? Вы знаете, как много, но если вы согласны сидеть до завтрашнего утра, то я, конечно, могу все это сейчас начать и излагать. Но при условии, если вы не захватили с собой гнилых помидоров и тухлых яиц. Да. Ну, хорошо, я вижу, что я слишком задержал очень ваше внимание. Да, уж извините, но если какие-то вопросы, конечно, вопросы тут тьма. Я прекрасно понимаю, даже кое-что я сам назвал вам. Но это все уже целые отдельные темы, которые я, ну, не могу просто сейчас затронуть. Но какие есть вопросы такие небольшие, совсем маленькие, то я вам попытаюсь, может быть, что-то ответить. Ну, пожалуйста, да.
Алексей Ильич, несколько вопросов по поводу соборования. Есть ли смысл приступать к этому таинству здоровому человеку? И действительно ли соборующемуся прощаются нераскаянные и забытые грехи?
Но дело в том, что действительно у нас произошло некое искажение в понимании этого таинства. Это действительно такой очевидный факт. Вы знаете, его установление церковью исходит из слов апостола Иакова, когда он четко говорит: «Заболеет ли кто в вас, пусть призовет пресвитеров, и пусть они совершат молитву над ним». И молитва их исцелит болящего. И если есть грехи, простит ему их. Первое, что обращает на себя внимание, призовет священника. То есть он уже не может идти сам. То есть это речь идет о какой? О тяжелой болезни. Потому что в обычном смысле, в обычном, достаточно человеку, сверхдостаточно, если он причащается, исповедуется, причащается. Сверхдостаточно. Нет выше таинства, чем причащение. Нет. Это панацея. Так? В отношении соборования, значит, видите, что требуется? Усиленная молитва о человеке, и даже не одного священника, он пишет, а пресвитеров. И действительно, в начальной церкви считалось даже необходимо 7 священников даже, чтобы прийти к этому исключительно больному человеку для молитвы над ним. Вот оказывается, что... То есть усиленная требовалась молитва. Вот. Ну, а теперь, я не знаю, это такие вплоть до сказок рассказывают, прям сказки настоящие. Прощаются забытые грехи. Откуда это взяли? Это откуда? Интересно. Что за сочинение? В несколько раз в году один и тот же человек своими собственными ножками приходит. Причем какая атмосфера часто бывает, я вам скажу, просто странной, полно народу. Так, и понимаете, какой тут, не знаю, какая тут молитва уже, насколько может быть, но самое, конечно, главное, что это превращается в какой-то, в некий ритуал. Причем с этой вот, этой идеей, которой ниоткуда не следует, что будто прощаются забытые грехи, или даже чуть ли не больше и все прочее. У нас есть таинство исповеди, у нас есть таинство причащения. Вот, здесь, в данном случае, апостол Иаков говорит, и если есть грехи, простятся ему. О чем идет речь? В любом церковном таинстве, принимаемом с верою и покаянием, происходит прощение грехов. И в исповеди, и в причащении, и в бракосочетании, если подходит правильно, и в священстве, и в монашестве, и в соборовании. В данном случае соборование не представляет собой никакого исключения. Но, к сожалению, вот такая молва разносит вот такие вещи и смущает подчас людей. Да. Поэтому собороваться, если уже кто желает, да, ну что же, когда есть тяжелые очень болезни, тяжелые, неизлечимые, ну что же, это неплохо. Это неплохо, когда тяжелые, неизлечимые. А вот так, как это стало своего рода как каким-то обычаем, как подойти на все наши подпомазания,
то это уже тут граничит с чем-то не совсем нормальным. Вы извините меня, что я так говорю, но это действительно. Апостол завещал не это.
Алексей Ильич, как понимать совет Иоанна Кассиана Римлянина «Не молиться, пока не попрошу прощения у брата своего»?
Но это Кассиан Римлянин, собственно, фактически перелагает слова евангельские: «Остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим». Вот о чем идет речь. Потому что как же я спрашиваю: «Господи, меня помилуй, а я его не милую этого». Помните там притча, как Христос говорил? Один был должен там 10 тысяч талантов. Знаете, что такое талант? Если брать о золотом таланте, то золотой талант – это примерно 50 килограммов золота. Один талант. Если золотых талантов. Если серебряных талантов, то там 20 примерно, 20, ну, 5, что-то такое, ну, половина талантов. Ну, все равно, даже если серебра. 10 тысяч, представляете? Помножьте на 50 килограмм. Ой, Боже мой! А так... И ему вдруг царь прощает, потому что он вымолил у него: «Прости, не могу». И вдруг встречает своего собрата, который должен ему 100 рублей. И давай его душить. Помните, какой финал этой притчи? Царь его призывает: «Ах ты такой! Продать его в рабство, все, конфисковать». И чтобы он знал, вот о чем говорит и Кассиан Римлянин. Поэтому действительно это очень серьезное дело. Пока на душе лежит вот этот тяжелый груз, надо постараться. Если есть возможность контактов, то и спросить, конечно, примириться и спросить прощения. Если нет возможности контакта, в душе своей простить его. Простить. Подумал о том, что «а я что, все время поступаю честно по отношению ко всем? Я никого не обидел, да? Я никого не расстроил? Я никому не причинил никаких страданий и болей, что ли? Господи, прости меня и его». Варсонофий Великий поэтому даже говорит так. Хороший, кстати, совет дает. Говорит: нужно молиться так, следующим образом. «Господи, молитвами брата это моего, святыми молитвами брата моего, помилуй меня и его». Вот какого брата? Вот того, на кого у меня это неприязнь, вот это огорчение, ссора. Вы слышите, как посоветовал молиться? «Господи, святыми молитвами брата моего, спаси меня и его». Здорово, правда? Святыми молитвами этот паршивец, негодяй, и вдруг с его святыми молитвами. Оказывается, это средство очень эффективное. Советую попробовать. Думаю, всем нам пригодится.
Объясните, пожалуйста, слова «не протився злому» применительно к современному злу. Что нужно считать таковым?
Ну, во-первых, это нужно обратить внимание. Одно дело, когда в Евангелии говорит о личных отношениях с кем-то, и совсем другой характер это приобретает, когда мы пытаемся перенести это на общественные отношения. «Не протився злому» по толкованию святых отцов, то есть по объяснению, потому что толкование как-то подчас звучит, да, по объяснению именно святых отцов. Речь идет о чем? Они расшифровывают и говорят: если какая-то ссора, если ты видишь несправедливые обвинения, постарайся спокойно объяснить. Но если тебя не слушают, ты видишь, бесполезно, прекрати, перестань. Противиться что значит? Объяснять, толковать, насколько я прав, а ты не прав. Ведь обычно же в этом происходит все. Ты не права, я прав. Не противься этому, перестань и прекрати. Не мечите бисера. Ой, дальше уж очень для нас звучит как грубо. Бисера перед свиньями, но речь идет не об оскорблении, а потом а о том, что о непонимании, когда непонимание видим. Не противься, перестань. Нет другого способа не разжигать дальше вражды. Мы же всегда иногда начинаем о мелочах каких-нибудь спорить и доходит до чего? До пожара настоящего. Не противься, прекрати, перестань. Воздержись. Тот человек не может, ну так ты хотя бы. Не противься этому, прекрати. Прекрати, остановись. Вот какой имеет смысл. А совсем, совсем не тот, который часто навязывает, навязывает нам. Какой-нибудь там негодяй или бандит чего-то такое творит, и значит, не принимай к нему никаких мер. Что за чепуха такая? В Евангелии не сказано «не противься злу». Ничего подобного. Не противься злому. И вот в этом смысле речь идет не разжигать дальше вот этой ссоры, этой вражды. И вот о чем идет речь.
Как подходить к причастию, если ты точно знаешь, что твоя греховность никуда не денется?
В данном случае нужно прекрасно, то есть хорошо понимать, конечно, себя. Я подошел к исповеди. Я назвал свои грехи. Назвал, в частности, и те, о которых я точно знаю, что они опять у меня будут. Я всегда говорю, ну, Господи, ну, каюсь, что я осуждал, но я знаю, что я тут же, только отойду от исповеди, и тут же уже что-нибудь увижу, и ах! Есть страсти, понимаете, в чем дело? Страсти, они живут в нас, и это очень важно, это осознать. Поэтому в данном случае нужно просто понимать, Господи, я понимаю, я каюсь, я хочу не повторять этого. Но, увы, я настолько болен, я знаю, что я опять сорвусь, и это будет, но я хочу. И насколько возможно, я просто постараюсь воздерживаться от этих грехов. Вот единственное, что мы можем. И, подходя к причастию, если говорить, мы должны, Господи, помоги мне. Ты видишь мою душу, от Бога-то ничего не скроешь. Одно дело равнодушно, сказал, отчитался о грехах и подошел к себе и продолжаю так же жить. Другое дело, когда я искренне хочу, Господи, ты видишь мою душу, я хотел бы избавиться от этого, но, прости меня, настолько, оказывается, настолько больной, что не могу не чесать свою чесотку. Слышите? Да, я бы хотел этого не делать, но, увы, не могу. Поэтому требуется, что вот это осознание своей болезненности, вот то, что именуется на христианском языке смирением. И действительно, Господи, смиряюсь. Верно, верно. Я действительно вижу, что я больной, негодный. Господи, прости меня. Я понимаю, что я опять сорвусь, но помилуй меня. Мне кажется, то есть не мне кажется, а именно говорят, вот с таким надо сознанием подходить. Не в том случае давать себе свободу, а именно все-таки, Господи, помоги мне. Насколько могу, я постараюсь воздерживаться. Хотя и знаю, что опять я сорвусь. Вот так. И тогда с таким сознанием, то, что именуется смирением на христианском языке, я думаю, что человек может подходить к причастию.
Алексей Ильич, как нужно относиться к тяжелым грехам, которые человек совершил в своей молодости, уже исповедовался в них, но они все равно остаются в его душе.
А почему это молодость? А может и не в молодости? Такие оговорки делают. Смотря кто в каком возрасте, да, может сотворить что-нибудь такое.
Много лет назад.
Ах, вот это другое дело тогда. А может и немного. Да. Ну, первое, конечно, если он искренне покаялся, действительно не отчитался, а покаялся, потому что это разные, сами понимаете, вещи. Если он искренне покаялся, то повторять на следующей исповеди не нужно. Но забывать об этих грехах тоже не нужно. Потому что эти тяжелые грехи, которые совершены, они мне напоминают о том, кто я есть. От того, что я покаялся, это еще не значит, что я излечил эти свои страсти. Совсем еще не значит. Поэтому полезно эти грехи, так сказать, напоминать себе и продолжать перед Богом. Если хотите каяться, да, продолжать просить у Него, просить помощи Его, просить, чтобы Господь помог исцелиться мне от самой страсти. Ибо нужно же понимать разницу. Одно дело грех, другое дело страсть. Это совсем разные вещи. Грех – это вот украл, а страсть – это воровство. Я никого не украл, но страсть во мне живет. Разница-то какая? Очень большая разница. Грех – это факт, уже фактическое осуществление страсти. Так вот, эти тяжелые грехи, они свидетельствуют мне о той страсти, которая во мне, то есть о той болезни, которая во мне сидит. В грехе самом я покаялся, а вот эта сама болезнь-то во мне, она, конечно же, во мне живет. И это надо, конечно, помнить и конечно, продолжать перед Богом каяться. Вот так.
Вот такой жизненный вопрос. Как православному человеку выбрать профессию? Бухгалтерам, юристам, адвокатам, менеджерам и многим другим часто приходится идти на обман, лицемерить. Как избежать этого, если понимаешь, что на маленькую зарплату не проживешь?
Конечно, это жизненный вопрос в наше время. И здесь, конечно, дать вот такой ответ в общей форме, сами понимаете, в общей форме, это трудно. Мне кажется, в каждом конкретном случае нужно разбираться особо. Потому что и даже работая таким образом, все-таки можно по-разному относиться к тем, я бы сказал, искушениям, которые возникают на этой работе. По-разному. Надо не забывать, что одно дело, когда мы говорим «грех», а что под ним подразумевается? Например, грех. Ты видел, сорока пролетела, да? Да, видел, а сам не видел. Ну, ладно. Но я никому не причинил никому вреда, кроме себя самого, конечно, соврал. Другое дело. Я соврал так, что другой человек веревку на шею накинул. А все один грех названия – обман. Так и здесь, в данном случае, если человек вступает на стезю вот одной из этих профессий, и здесь то же самое, можно по-разному осуществлять эту деятельность. Очень по-разному. Можно преступно вести себя. Можно это до того предела, который только позволяет этой ситуации, сократить. То есть уменьшить этот грех, насколько это возможно. И здесь уже судьей для человека является только его совесть. Он может видеть, когда он может, что называется, простите меня, хапнуть, а когда может удержать эту свою руку от несправедливого, от незаконного поступка. Вот так мне кажется, потому что я понимаю, что очень многие сейчас окончают университеты, да, и уже по этому направлению должны работать. И действительно, сейчас жизнь в этом плане очень трудная, но, мне кажется, единственный возможный вариант в данном случае именно такой. Такой, да, по-разному можно относиться, даже работая вот на таком поприще. По-разному, от минимального до бесконечно преступного. И христианин, конечно, постарается максимально не поступать против совести, занимаясь этой деятельностью. Вот так, я думаю.
Алексей Ильич, в чем разница между покаянием и самоедством?
Самоедство. Да, есть, говорят, самоеды. Да, было такое племя. Дело вот в чем. Что, может быть, искреннее раскаяние в том, что я сделал не так. А может быть, то, что назвали самоедством, когда человек уже настолько погружается в это, в совершенное деяние, что непрерывно его вращает перед собой и доводит себя до состояния какого-то уныния и даже отчаяния. Один из признаков неверного отношения к себе – это является появление уныния. Поэтому советую так. Что-то совершил – действительно, стань перед Богом, на исповеди перед священником, и скажи, и все, и оставь, и прекрати потом вращать то, что на тебя наводит вот это вот состояние уныния или отчаяния. Если видишь, это наводит, прекрати. Одно дело – вспоминать для того, чтобы понимать, кто я есть, и совсем другое дело, когда начинается, уже переступаешь границу, и начинается уныние и отчаяние. Этого делать нельзя. Нельзя почему? Это неверно. Ибо Бог наш, Бог, желает нам блага, а не зла. И грехом называется все то, что приносит нам зло. А уныние и отчаяние – это есть зло. И поэтому это является грехом. И нельзя, исходя из одного греха, совершать другие, может быть, даже еще худшие, чем то, что было сделано. Вот примерно такая разница. Здесь надо быть рассудительным. Святые отцы так и говорят: нет добродетели без рассуждения. Слышите? Вот мы касаемся одного из элементиков маленького духовной жизни, как требует рассудительности. Уныние и отчаяние – грех, причем очень тяжелый даже грех, особенно то, что касается отчаяния. Поэтому доводить себя до этого состояния ни в коем случае нельзя.
Как важно причастие в судьбе крещенного ребенка? И как часто следует причащать ребенка до 7 лет?
Вы знаете, если мы обратимся к святоотеческому учению первых столетий, первого, я бы сказал, 500-летия хотя бы, то там мы видим, что детей причащали редко. По той простой причине, что детей почти не крестили. Крещение детей вошло в практику гораздо позднее уже, примерно окончательно, как пишут историки церкви, приблизительно к IX веку. У нас, в православии, на Западе, там уже к V веку. А на Востоке только к IX веку, когда, так сказать, духовная жизнь стала ослабевать и перенесли основное внимание на внешние формы церковной жизни. Крестить, причастить, а до этого обращали внимание искоренить страсти. Так вот, поэтому если касаться Древней Церкви, то там детей мало крестили, следовательно, и о причащении вопрос отпадает сам собою. Вот, если касаться нашего времени, то, видимо, надо следовать такому. Господь сказал о некрещенных детях, которые хотели к Нему подойти, а ученики не пускали. Таковых есть Царство Небесное. таковых, этих некрещенных. Мы как-то совершенно забыли об этом. Ну, Христос сказал, ну да, но мы же лучше многое понимаем, наверное, чем он, в кавычках. Так вот, в данном случае, поэтому, может быть, такая практика была бы наиболее целесообразной. Причащать детей было бы наиболее полезно в том случае, когда причащаются сами родители. Вместе с родителями, с матерью, с отцом, ну, с бабушкой там или с кем-то. Вот так. Но лучше именно, когда с родителями. Почему? В чем дело? По очень простой причине. В причастии, будем говорить образно, омывается человек. И когда он омывается, а попадает опять в атмосферу своих родителей, которые немытые, то получается так. Его чистенького прям в грязную лужу. Плюх! После причастия. И что же тогда от причастия остается? Поэтому наилучший вариант был бы, конечно, таков, чтобы причащать детей вместе с родителями. Кстати, это имело бы и другой положительный эффект. Уже не смотрели бы на причастие, как на какой-то магический акт. Главное – причастить. Зачем? Что это? Главное – причастить. А здесь бы уже готовились бы родители. Ох, какое это великое было бы благо! Они бы очищались. И тогда бы ребенок вместе с ними также был бы в той же чистоте, как и родители. Это было бы великое благо, поскольку родители и дети – это одно тело, одно, цельное. И нельзя, так сказать, пытаться одну часть помыть, а другой оставлять грязным. Никакого тогда, никакой пользы не будет. Да-да. Именно это совершается. Часто забываем. А то прямо от телевизора и к чаше. Еще причащают. Во что превращается? Во что же это превращается? В какое-то магическое действие. Неужели мы не понимаем, что таинство только тогда является спасительным, когда человек принимает его с верой, покаянием и обещанием Богу исправиться? Я особенно обращаю внимание на последнее. И обещанием Богу исправить свою жизнь. Тогда только, ибо Бог видит наше состояние. А когда мы, родители, и не думаем об этом, а только бы нам ребенка причастить, только бы причастить, тогда что мы делаем? И не понимаем, что мы же ответственны будем за его состояние. То есть родителям надо готовиться к причастию. Что апостол Павел пишет? Кто ест или пьет, я говорю, причащается недостойно, тот суд себе ест и пьет. В данном случае кому это суд будет? Родители, ум родителей, душа родителей, воля родителей, совесть родителей же сейчас заменяет у ребенка. Ребенок еще ничего не осознает, не понимает. Вы, родители, и так вы подготовились? Вы подготовили свой ум, свое сердце, свою душу? Подготовили, да? Пожалуйста, причащайте ребенка. Ах, не подготовили? Так тогда что вы делаете? Кусочек, этот живой кусочек причащаете, а не ребенка? Так вот, полагаю, что для того, чтобы действительно причастие для ребенка было действительно вот этим бальзамом, так необходимо родителям готовиться. А если уж они готовились, то, наверное, бы можно и причаститься. И это было бы прекрасно. Тогда было бы прекрасно, а не так. Несутся все ребенка причастить. Да если хотите, ребенок в 10 тысяч раз меньше нуждается в причастии, чем вы, родители, потому что он еще свят. Таковых есть Царство Небесное, сказал сам Господь. и вы его несете причащать, а сами во что же это превращается? Это что, лукавство какое-то? Или невежество? Или непонимание? Итак, если мы хотим, чтобы действительно ребенку хотим блага, то должны сами родители в первую очередь должны готовиться. Потому что, повторяю еще раз, ум родителей, сердце родителей, душа родителей, совесть родителей – вот что отвечает за достоинство, то есть за полезность причастия, а не сам факт причащения. Сам факт – это, знаете, в шаманстве. Таинство – это не магия. Надо запомнить, Дух Святой видит состояние души родителей. Дети таковых есть Царство Небесное, а вы, родители, что делаете? Причащаете его, что подразумеваете? Что подразумеваете? Чтобы не болел. Да. То он кашляет, а то он кричит. Материалисты. О душе даже и не думаем. Потому что с душой все ясно, Господь сказал. О душе не думаем, иначе бы сами бы старались подготовиться как следует, для того, чтобы действительно ребенок получил максимальную пользу от причастия, а не просто сам факт причащения. Вот так.
Объясните, пожалуйста, слова Иисуса Христа в 9 главе Евангелия от Марка. «Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как увидят Царство Божие, пришедшее в силе».
На эти слова очень хорошо, я бы сказал, отвечает святой Исаак Сирин. Это великий подвижник 7-го столетия, кстати, замечательный подвижник, на учение которого воспитывался не только весь Восток, но и Россия. Его рано перевели даже и у нас на славянский язык. И это любимый, один из любимых аскетических писателей. У него есть вот такое замечательное слово, где он пишет: «Постарайся войти во внутреннюю клеть свою». Клеть, то есть свою во внутреннюю, ну, горницу, что ли, свою, клеть свою, и там увидишь клеть небесную. Ибо то и другое одно и то же. Что он подразумевает под клетью небесной? Это подразумевает нечто иное, как те слова Христа, когда он сказал: «Царство Божие внутрь вас есть». Оказывается, вот где Царство Небесное, оказывается. Вот оно где. Поэтому тот, кто постарался войти во внутреннюю клеть свою, тот, оказывается, входит в клеть небесную. Ибо, представляете, это одно и то же. Правда замечательно? Мы все время небесный рай, там, не да не там, а вот здесь, оказывается. Постарайся войти. И многие действительно достигали того, что еще не вкусив смерти, уже входили в эту внутреннюю клеть. И там уже видели эту клеть небесную, которая и есть Царствие Божие. Правда замечательный у него ответ? О, святые! Надо их почаще читать, и все будет в порядке.
Подскажите, пожалуйста, как избавиться от мыслей во время молитвы и вообще от плохих, навязчивых мыслей?
Ну, очень просто, не думайте. Что же еще? Ну, как избавиться от воровства? Ну, не воруй! Ну, что же? От того же, как избавиться, не ругаться? Ну, не ругайся! Я понимаю, конечно, я немножечко шучу здесь, да, естественно, но действительно совет очень такой решительный, совет настойчивый, совет и постоянный, совет, я бы сказал, всех святых отцов, совет проверенный просто бесчисленное количество раз. Они советуют приучать себя начать приучать себя, наконец-то начать себя, приучать себя к молитве: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Сколько раз повторять? 10, 20, 100 и больше. Стараться в любое время. Например, вот читает лекции какой-нибудь там профессор, ну, неизвестно, что говорит. Ну, что терять времени? Почему не сказать про себя: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Ну, и его тоже. Да. Особенно, когда не то говорит. Вот оказывается. Ведь, вы знаете, многие вещи ведь не сразу же можно получить. Мы сразу хотим, как избавиться от мысли. Ну, сейчас рецепт дать. Снотворное. Заснешь и избавился от мыслей. Оказывается, нет. Вот какой способ. И вообще, так сказать, мы и шутим, и вообще скажу, это серьезнейшее дело. Мы всю жизнь не молимся. Тот, кто не молится, я бы сказал, вот этой молитвы, если он не сохраняет внимание, не научился сохранять внимание, даже на этой краткой молитве, он никогда не помолится. Он все время будет в рассеянии. Почему так настойчиво советуют? Как можно чаще, сидим ли мы, идем ли мы, на работе ли мы, в обществе ли, неважно, на улице, вспомнили опять, опять и опять, с вниманием, благоговением и покаянием, уж есть о чем каяться, всем совершать эту краткую молитву. Но эти пять слов, может, успеем не рассеяться? Нет, Господи Иисусе Христе, нет, я уже в Антарктиде. Да? Ну, пять слов-то. Мы совсем отвыкли от внимания. Поэтому почему и постоянно рассеиваемся? Молиться нужно учиться. Учиться. А мы думаем, что так это легко. Говорим: помолись, помолись, помолись. Да что такое помолись? Надо учиться молитве, а не помолись. И вот они советуют, что эта краткая молитва, она является изумительным средством приучения нашего ума к молитве. Нашего не только ума, а если мы будем произносить это от души, то это будет и не только ума, но и сердце. Поэтому их призыв, призыв отцов: давайте учиться молиться, иначе мы останемся бесплодными. Всю жизнь так мы и проведем без всякого плода. Нужны доказательства? Наше теперешнее состояние. Какой наш плод? Ноль. Нет, отрицательный. Почему? Не учимся совершенно молитве. В церкви стоим, мечтаем, дома неизвестно что, ни в храме, ни в доме, совсем не учимся молиться. Это ужасно. Это православные христиане. Вычитываем молитвы, проводим богослужения. А молится кто? Кто молится? Беда. Вот беда. Это трагедия. По этой причине мы и остаемся без всякого плода. Читаем апостола Павла: плод духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Читаем, да, ну да, это как мод, какой-то плод. А сами никогда даже и не вкусили этого драгоценного плода. Причина – не молимся и не учимся молиться. Вот беда какая. Надо начать. Мы и в первый класс не поступили. Это надо понять. Надо начать учиться молиться. Они говорят как? В любое время. Это краткая молитва. Эти пять слов – это драгоценное сокровище. Сокровище, которое в руках каждого из нас. Давайте воспользуемся им. Давайте воспользуемся. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Замечательно. Ну, хорошо, спасибо. А то я вижу, он хочет еще 10 тысяч вопросов задать. Это слишком будет много, правда же? Да. Ну, хорошо. Да. Ну, всего вам доброго. Всем до свидания.